Друзья, я думаю, что в Библии так много имен, о которых мы еще мало говорили, или о которых мы говорим часто. Есть популярные имена, есть непопулярные. И кто Библию много раз читал, те обращали внимание, что Бог приводит конкретные имена, чтобы нам учиться из их жизни. И пример Самсона – это такой сложный пример. Мне запомнилось то поле пшеничное, когда мы были в Израиле, и нам гид сказал, вот эти два поля пшеничные, на которых, которые между холмами, вот здесь Самсон пожег эти филистимлянские поля когда-то давно-давно. Знаете, эта пшеница, которая сейчас там растет, она перед моими глазами. И нам много непонятно из ветхозаветных образов, очень многое нам непонятно. Непонятно логикой последовательности, непонятно, почему мы назвали бы сейчас это не геройством веры, а может быть слабостью веры, а тогда это Бог назвал это, кто-то герой веры. Но то, что брат рассказал сегодня, оно дает нам повод в истории Самсона видеть ошибки его и делать выводы для себя. Друзья, я сегодня хочу прочитать вместе со всеми вами. Открывайте Библию. Книга пророка Исаии, 55 глава, 6 по 9 стихи. Книга пророка Исаии, 55 глава, с 6 по 9 стихи. «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратятся к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он много милостив. Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, мои пути, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Друзья, этот отрывок Писания, мы его часто вспоминаем, и когда мы читаем, он так глубоко затрагивает наше сердце. Человек, который читает Библию внимательно, обязательно будут те стихи, те слова, те главы, которые так близко касаются сердца. Конечно, бывает, люди читают поверхностно, бывает, легкомысленно читают. Бывает, читают лишь бы отбыть долг, так сказать, и сказать, что я читал Писание. Но всякий раз, когда мы внимательно читаем Библию, есть стихи, которые особенно близко касаются нас. И мы прочитали с вами отрывок, Бог через пророка говорит своему народу. Народу, который знал, должен знать Бога. Народу, который должен знать своего Спасителя из Египта, своего охранника, который хранил их в пути, своего царя, который был долго царем их и хотел и дальше оставаться их царем, вести их, заботиться о них, пектись о них. А теперь пришло время, когда этому народу нужно сказать: «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко». И дальше слова, они говорят о том, что народу, который должен искать, эти слова обращены к нему, потому что им нужно что-то оставить. И здесь написано, да оставит нечестивый путь свой, и беззаконник помыслы свои, и да обратятся к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он много милостив. Здесь говорится о восстановлении своих отношений с Богом. Правильные отношения с Богом – это вопрос нашего спасения. И слова, которые дальше написаны, «Мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, мои пути, говорит Господь, как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Бог говорит о том, что мы не должны Бога измерять своим аршином. Мы не должны Богу указывать и задавать вопрос, почему ты это сделал? Почему у тебя, любящего Бога, существует ад, сотворен это место для вечного осуждения грешников? Почему у тебя тогда ты то сделал, тогда то? Почему? Мы не согласны с этим. Друзья, Бог не спрашивает нас, согласны мы с Ним или нет. Бог хочет научить нас, чтобы мы были согласны с Ним. И наше согласие с Ним как раз и есть путь к спасению. Чтобы мы согласились с тем спасением, которое Он даровал нам. Спасением в Иисусе Христе. И Самсон является прообразом. В одном моменте своей жизни, знаете, я когда читал первый раз, я не понимал, почему он попал в героев веры. Ведь это не для того же Бог его призывал, чтобы он в конце концов слепой раздвинул эти опоры. Но, друзья, смерть Иисуса Христа на кресте стала тем местом победы. Много Христос побеждал бесов, много раз он бросались в море вместе с свиньями, изгонял бесов. Он оказывал свое влияние над легионами бесов. Но когда Христос умер на кресте, Он столько сделал, столько не сделал за всю свою жизнь. Он вообще победил ад. Он вообще победил окончательно дьявола на кресте. Если вы встречаете в современных книгах, что нужно в молитве повергать дьявола, опрокидывать или еще каким-то образом, не верьте. Он уже повергнут, он опрокинут, он побежден. И мы должны ходить верою. Друзья, я сегодня хочу, чтобы мы обратили внимание на одну иллюстрацию, чтобы когда-нибудь какая-то сестра не сказала, что мы никогда не проповедовали о Закхее. Я хочу прочитать эту биографию, короткий такой момент, который описан в Евангелии. Не так много в Евангелии описано различных биографических таких моментов, но здесь написано в Евангелии от Луки, 19 глава, мы читаем с 1 стиха одно очень удивительное повествование. «Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. И забежал вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянул, увидел его и сказал ему: Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме. И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он пришел к человеку, грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу: Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо. Иисус сказал ему: ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Дорогие друзья, я всегда говорю о том, что мы никогда не сможем вычерпать всю глубину смысла, описанной в примерах библейских, описанной в Слове Божьем. Но мы всегда для себя находим повод для размышления, для остановки, для того, чтобы как-то самим, всмотревшись в эти образы, просмотреть и свое сердце, просмотреть свою жизнь. Мы видим, если там пророк Исаии Бог призывает народ искать Господа, искать, когда можно найти Его. Оказывается, не всегда Его можно найти. Оказывается, наступает время, когда уже не найдешь Господа, не сможешь Его найти. Когда уже ноги не понесут тут искать, идти туда, где можно найти. Когда глаза не могут читать слово, которое поможет найти. Когда уши уже не слышат, чтобы это слово воспринять. Но пока есть время, Бог говорит. Мы видим эту историю, она прежде всего связана с Иисусом Христом. Друзья, когда мы читаем о жизни Иисуса Христа, мы не находим Его только в пустыне, только одинокого. Мы всегда видим Его среди людей. Мы всегда видим Его влияние на людей. Мы видим Его определенное влияние на тех, с которыми Он встречается. Одни исцелялись, другие начинали слышать, третьи ожесточались. Всякие люди встречались с Иисусом Христом. И во всех этих биографиях мы можем найти себя. Мы видим Иисуса Христа, который проходил Иерихон. Этот город, в котором люди были довольны жизнью в целом, потому что он был в низине. Там всегда родило все хорошо. Там было много пальм, плоды которых они продавали. Они не были бедны, потому что у них было все необходимое. Но возле горы, там, где расположен Иерихон, там проходила дорога. И Иисус Христос должен был однажды пройти этой дорогой. Кто внимательно читал Евангелие, вы обратили внимание, что этот раз, этой дорогой Иисус Христос проходил последний раз на земле. Больше Он не проходил через Иерихон. Поэтому так спешил слепец, который сидел возле дороги, кричать: «Иисус, Сын Давидов, помилуй меня!» Он не знал, что Христос идет последний раз, но он успел. Успел получить прозрение. Успел прославить Бога. Потом Иисус проходил через Иерихон, и его ноги последний раз вставали на эти камни дороги. Последний раз он смотрел на эти улицы. Последний раз люди, которые окружили его, встречая, много слышав о нем, последний раз они могли увидеть его глаза. И последний раз на земле, я имею в виду, люди еще раз увидят глаза Божьи, когда предстанут перед ним на суд. А тогда последний раз. И последний раз люди могли покаяться, примириться, получить нечто от Иисуса Христа. Закхей тоже не знал, что это был последний раз. Это был человек непростой в городе. Это был человек, которому многие могли бы позавидовать, потому что он был начальник. Начальникам завидуют. О начальниках думают, что они очень хорошее место имеют, что они очень большое влияние имеют и часто забывают о той ответственности, которая на них лежит. Если бы всю ответственность начальников знали, то не завидовали бы им. Он был человек богатый. Быть начальником и быть богатым – это особое положение в обществе. Вы знаете, что если начальник, то еще и богатый. У богатого друзей много. У начальников стараются быть многие друзьями. Я говорил когда-то, когда в России был избран первый президент, в СССР, так сказать, Горбачев, то однажды корреспонденты задали вопрос: у вас много родственников? Он говорит: теперь много стало. Со всей страны пишут письма и пишут, что мы твои родственники. Вспомнили. А когда его сняли, забыли. Родственники писем не пишут. Вы знаете, что и у начальников, и у людей богатых много друзей. Они имеют влияние. Они на них все смотрят, им завидуют, может быть. И Закхей был человеком, на которого посматривали, может быть, и с завистью, и с ненавистью. Потому что он был начальник мытарей. А мытари – это те, которые собирали подать со своего народа. Я думаю, что и сегодня налоговые службы не в особой почете у людей. Когда мы были в Израиле, возле Иерусалима проезжали, гид сказал нам, показал на большущее здание с черного мрамора и говорит: а вот вторая стена плача в Израиле. И мы посмотрели, это новое здание, совсем не такая стена плача, как там, где мы были возле храма. И он говорит: это налоговая инспекция Израиля. Как раз Закхей был этим начальником этой налоговой инспекции, которая собирала подать для врагов. Я думаю, вы понимаете, что собирать подать для врагов – это непочетное дело, да? Это неприятное дело. И то богатство, которое было у него, и то, что он был начальник этих мытарей, и то, что он был, имел влияние, его боялись в народе, это еще не говорилось о том, что он счастливый человек. это говорило о том, что у него много проблем. И вот на самом деле, когда проходил Иисус Христос, то некто именем Закхей, у него в сердце родилось желание. У него в сердце возникла мысль увидеть, кто же он, за которым идут люди, которого люди и любят, и ненавидят, которого люди слушают и не слушают. Кто же он, о котором так много споров? Кто же он? Вы знаете, как полезно. Я часто говорю людям, которые ничего не думают о своей душе. Я говорю, ну хотя бы раз поинтересуйтесь личностью Иисуса Христа. Хотя бы раз обратите внимание, кто это, этот, который завоевал весь мир, о котором спорят, против которого написано так много книг и о котором написано так много книг еще больше. Поинтересуйтесь, кто же этот? Не нужно интересоваться учением баптистов или еще какого-то течения. Просто поинтересуйтесь личностью Иисуса Христа. Попытайтесь разобраться для себя, кто же этот, который имел такое влияние и имеет влияние на весь мир. И вы знаете, кто интересовался, они не могли остаться равнодушными. Вы читали книги Макдауэлла «Неоспоримое свидетельство». Вы читали его книгу «Не просто плотник». Этот человек однажды заинтересовался, он хотел написать статью против христианства. И он заинтересовался личностью Иисуса Христа. И когда он приближался к этой личности через Писание, через исторические материалы, чем ближе к Иисусу Христу, тем проходил его пыл писать против него. И однажды, изучая эти материалы, он упал на колени и покаялся. Он примирился с Богом. Он нашел в этой личности, в Иисусе Христе, себе спасение. И он написал потом сильные книги, «Неоспоримое свидетельство», «Доказательство, что Библия – книга Бога вдохновенная, а Христос – Бог». Он написал книгу не просто «Плотник», потому что он видел, что многие люди видят в нем только плотника. Он больше, он Бог. И он написал, как грешников спасает Иисус Христос, как изменяет. Поэтому, друзья, всегда в Библии, в Писании ищите Иисуса Христа. Ищите близости с Ним в молитве, и вы будете на верном пути. И вам не нужно выяснять, какая вера правильная, какая неправильная. Когда меня православные спрашивают, правильна ли их вера, я говорю, вы сами проверьте, на каком месте у вас Иисус Христос. Сами проверьте. Ведь Иисус Христос, вера в Него и отношения с Ним делают нашу жизнь правильной или неправильной. И Закхей, этот человек, он был интересным тем, что начал искать. И вы видите, что он встретил препятствия. Было два препятствия у него главных. Первое препятствие было вне его, было вокруг него. Люди мешали ему видеть Иисуса Христа. Люди заслоняли Иисуса Христа. Вы знаете, когда грешники всматриваются в людей, пытаясь найти Иисуса Христа, они очень ошибаются. Когда среди гробов искали Иисуса Христа женщины после воскресения Христа, ангелы сказали, что вы ищете живого между мертвыми. Друзья, никто не ищите в людях Иисуса Христа. Люди должны, знающие Христа, быть светом. Люди должны нести Христа. Люди обязаны светить этому миру. Но искать Иисуса Христа нужно не в людях. Люди очень часто заслоняют Иисуса Христа. И Закхей не мог видеть Иисуса Христа. Были внешние препятствия. Вы знаете, когда человек хочет найти Господа, как часто дьявол его окружает внешними препятствиями, самыми различными. Люди по-разному могут мешать. Люди могут мешать тем, что их жизнь не соответствует тому имени, которое они носят. Люди могут мешать, когда говорят человеку, нужно ли тебе менять веру отцов. Люди мешают. Люди мешают, когда начинают переубеждать человека. Когда человеку говорят, зачем тебе выделяться и так дальше, и так дальше. Люди по-разному мешают найти Иисуса Христа. Вторая проблема была в нем самом. Он был человеком маленького роста. Это уже было независимо от того, какая толпа, какие люди. Он сам был неспособным увидеть Иисуса Христа. Друзья дорогие, каждый грешник сам не способен видеть Иисуса Христа. Ему нужно помочь в этом. Ему нужно молиться. Нужно молитвой веры приподнять его, чтобы он увидел Иисуса Христа. Молитесь о людях, которых вы хотите привести к Господу. Нам нужно постоянно о них молиться. И на руках молитвы поднимать их к Господу, чтобы они с этой возвышенности увидели Иисуса Христа. Мы видим, Закхей имел одну особенность. Он искал. Его сердце не было спокойным. Вы знаете, как мне страшно видеть людей безразличных. Одному преступнику, который не раз уже сидел в тюрьме и теперь занимается тем же, я недавно сказал, тебе нужно встретить Иисуса Христа, тебе нужен Господь, тебе нужно покаяться. Ты однажды, ты можешь избежать многих судов земных, но ты не избежишь Его суда. Ты предстанешь перед Ним. Он опустил глаза. Я говорю, ищи встречи с Иисусом Христом. И меня испугала та пустота его души. Вы знаете, когда мы встречаемся с людьми, для которых вопрос Бога безразличный, для которых вопрос Иисуса Христа, вопрос спасения, вопрос их души ничего не значит, это такое чувство испытываешь, как будто ты сидел возле холодного трупа, возле мертвого, разлагающегося человека. Такое ощущение. Как страшно встречать людей, которые не ищут, которые идут по течению, как мертвецов несет море. Мы видели фильм в Амстердаме об одной стране в Африке, когда много людей было убито, и показали реку, которая несла эти трупы. Это осталось в памяти. Но я часто думаю, что река жизни, река человеческой суеты несет много холодных трупов, которые мертвы и не ищут жизни, не ищут Господа. Это самое страшное, когда не желает человек спастись. Когда в одну копейку оценил свою душу и совершенно безразличен, где он будет проводить вечность. Мы видим Закхея, который искал. И Закхей свое стремление выразил в том, что он пошел навстречу Иисусу Христу. Он искал способ преодолеть проблему. Друзья, кто ищет, тот преодолевает проблему. Христос сказал, ищите и найдете. Стучите и отворят вам, просите и дано будет вам. Бог, наоборот, поощряет поиск человека. Бог в Ветхом Завете говорил, ищите Господа, когда можно найти Его. Бог говорил так в Ветхом Завете. Бог говорит в Новом Завете, ищите, не оставайтесь равнодушными. Скажите родственникам, скажите близким, знакомым, скажите безбожникам, которые идут в ад. Ищите Господа, когда можно найти Его. Побуждайте людей искать Господа. Не успокаивайтесь сами, если вы еще не нашли Господа. Ищите Господа. И он эту проблему преодолел. Эта проблема была преодолена его смирением. Вы знаете, что грешнику мешает часто его «я». Мешает высота мнения о себе, нежелание смириться. Когда ты беседовал с одной учительницей, она приняла весть об Иисусе Христе. Я предложил ей помолиться вместе. И она встала с готовностью помолиться. Я имел побуждение в сердце сказать ей, давайте склоним колени. И она заколебалась. У нас было только двое в комнате, она заколебалась. Я вижу, она засомневалась, стоит ли склонять колени. Друзья дорогие, гордость человеческая, она мешает людям склонить колени перед великим Творцом. Когда-то люди падут на колени, падут вниз перед ними, будут рыдать и плакать. Тогда никого стесняться не будут. Сегодня люди стесняются. Сегодня люди как-то в душе своей гордятся, смириться перед Богом, не хотят смириться перед Богом. Но Закхей смирился. Братья и сестры, вы можете представить меня, если бы я лазил сейчас по деревьям? Я думаю, трудно, да? Ну разве там на даче надо ветку спилить? А так, чтобы взял в городе и залез на дерево. Ну, как-то трудно представить меня или Марка на дереве, или Александра Федоровича на дереве. Трудно представить. Какого-то начальника, там, ну, не мэр города, какого-то другой начальник, взял бы и залез на дерево. А в детстве я очень много лазил по деревьям. Я часто сидел на дереве с куском хлеба и оттуда смотрел на все. Я любил лазить по деревьям. Это было детство. Когда Давид от радости прыгал, когда несли ковчег, Мелхола посмотрела и даже осудила в сердце. Его жена подумала, смотри, как он унизился, как он прыгает, как раб тут, как рабы прыгают, и он прыгает среди них. Это было унижением, она уничижила его в сердце своем. Если человек ведет себя, как дети ведут, взрослый, то другие смотрят и уничижают его в сердце. Нужно было Закхею унизиться, чтобы подняться вверх, ему нужно было унизиться. Друзья дорогие, кто желает подниматься вверх без смирения, без унижения, у вас ничего не получится. Нужно сначала унизиться, нужно смириться, нужно встать низко, тогда вы подниметесь вверх, выше. Тогда вы увидите Иисуса Христа. А без смирения вы никогда не увидите Иисуса Христа. И когда Закхей смирился, когда проявил это детство, так сказать, и вылез на дерево, его увидел Иисус. Не написано тут, что он увидел Иисуса. Написано, что его увидел Иисус. Он его видел, но он ожидал его поиска. Он ожидал, чтобы он понуждался в нем. Иисус Христос никогда грешников не останавливает силою. Иисус Христос никогда не останавливает грешника и не ловит его за руки. Часто люди, когда предпринимают шаги какие-то, верующие даже, говорят, а вот Бог не остановил меня. Я это делал, а Бог не остановил. Я туда ехал, а Бог меня не остановил. Молятся, Господи, если на это нет воли Твоей, останови меня. А Бог останавливает, Бог дал слово. И Бог никогда не ловит человека за плечи, не хватает его, не пускает, если он хочет труд какой-то бросить, если он хочет какое-то дело Божье бросить, если он хочет перестать читать Библию, если он хочет пойти в греховное место, если он решит снова пойти и напиться или еще где-то валяться, снова захочет, как блудный сын, Бог не будет хватать за плечи, тянуть, удерживать. Сказал блудный сын, дай мне, на, иди. Пошел и расточил. Бог не держит человека силою и не привлекает к себе силою. Часто о нашей церкви говорят, вы затягиваете к себе. Я еще ни одного человека не знаю, которого бы мы затянули. Я только знаю, что люди, когда ищут истину, они находят ее здесь на собраниях, когда проповедуется Слово Божье. Они находят, мы не затягиваем. Дорогие друзья, я уверен, что каждый из вас может сказать, что меня не затянули. Я сам пришел, потому что искал. Я сам шел, потому что душа жаждала. Так или нет? Друзья, и мы видим этого Закхея, которого увидел Иисус. Как прекрасно испытать на себе, что ты нужен Господу. Многие люди в жизни переживают кризис от сознания, что они никому не нужны. Много людей. Вы думаете, только бездомные мальчишки и девочки, которые бродят по вокзалам, по улицам, грязные, оборванные, только они испытывают боль от того, что они никому не нужны. Сколько взрослых людей испытывают чувство, что они никому не нужны. Сколько людей богатых в этом мире, сколько людей, которые имеют положение, одеты красиво, и ездят на дорогих машинах, испытывают чувство, что они в этом мире никому не нужны. От них чего-то ждут, но они сами. Их душа, их проблемы никому не нужны. И какая радость осознать, что ты нужен Иисусу Христу. Так нужен, как та бедная пропавшая овца, которую он шел и искал. Ты нужен Господу. Он надобен Господу, прозвучали слова однажды, и хозяева отдали осленка. Друзья, но дьявол не спешит отдавать. Когда Христос говорит о душе человека, она надобна Господу, дьявол удерживает, он не хочет отдавать. Он так крепко держит, чтобы человек не встал и не покаялся. Он так крепко держит и убеждает человека отложить покаяние на другой раз. Потом ты успеешь еще, повеселись, бери от жизни все, что можно, а потом ты покаешься. Но это потом не придет наверняка. Это так редко потом можно успеть. Кто откладывает свое покаяние, кто сознательно отворачивается от Иисуса Христа, те имеют гарантию, шанс очень большой не успеть примириться с Богом, не успеть покаяться. И мы видим Закхея, который пришел, которого увидел Иисус Христос, смиренного, на дереве. И Христос заявляет ему, что не просто поздоровался с ним, «Привет, Закхей!» Христос сказал, что он хочет быть у него в доме. Никто из толпы Иерихона не удостоился такой чести, как этот ищущий грешник. Душа, ищущая Господа, сегодня и к вам, ищущим Господа, звучит это Слово Божие. Мне надобно быть у тебя в доме. Господь хочет быть у тебя в доме. Твой дом тоже нуждается в посещении Иисусом Христом. Наши домы нуждаются. В наших домах мы можем тоже сказать: Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой, как сказали когда-то сестры Мария и Марфа. Если бы ты был здесь, наши домы нуждаются в Иисусе Христе. Там, где двое, где трое, где дети, где невестки, где внуки, эти дома нуждаются, чтобы там жил Иисус Христос. И Христос говорит: мне надобно быть. Видите, когда Закхей согласился, когда с радостью принял, здесь не написано, чтобы он услышал какую-то особую проповедь. То, что он надобен Иисусу Христу, то, что был рядом свет, светильник, открыл его внутреннее состояние. И раньше люди показывали пальцами, говорили: он грешник пошел. Он пошел плохой человек, который неправдой многие заимел вещи у себя, который накопил богатство неправдою. Люди, может быть, шептались и показывали, может быть, угрожали, может быть, ожидали момента отомстить ему, но его сердце было непрошибаемым. Но теперь, когда в его доме оказался Иисус Христос, кто его заставлял, кто его за язык тянул сказать: Господу, Господи, половину имения моего я отдам нищим, если кого чем обидел, воздам четверо. Кстати, кто его тянул за язык, если кого обидел? Разве он не знал, кого он обидел? Но теперь, когда его сердце встрепенулось от встречи с Иисусом Христом, он готов был расстаться с тем, что было дорого. Он готов был покаяться в этом всем и пойти искать обиженных, чтобы им воздать в 4 раза больше. Друзья, готовность так измениться, готовность меняться в этом мире дает только Иисус Христос. Если вы хотите, чтобы дети менялись, если хотите, чтобы ваши родственники, друзья, знакомые, дайте им Иисуса Христа. Приведите Иисуса Христа в их дом, в их жизнь. Молитесь и дайте им Слово Божье. И помогите в нем найти Иисуса Христа. Во свете Твоем мы видим свет, написано. И когда Иисус Христос озарил этот дом своим присутствием, тогда так легко было расставаться с тем, что является греховным. Люди иногда говорят: а как я буду? Это же у вас и пить нельзя, это же у вас и курить нельзя, это и то, и другое, и третье, столько всего, что грешники не хотят оставлять, не хотят с ним расставаться. Но когда в сердце входит Иисус Христос, какая готовность все это оставить? Какое презрение ко всему тому, что держало? Какое презрение ко всему этому греховному возникает в душе человека, когда входит Христос? Дайте Христа грешникам, братья и сестры. Не нужно доказывать о сотворении мира, эволюции, спорить об эволюции. Просто дайте Иисуса Христа, и вы увидите, как изменится жизнь, когда Христос войдет в их сердце. Изменение жизни – вот чего хочет сегодня Христос от верующих. Если уверовали, пусть меняется, должна меняться жизнь. Обязательно должно все поменяться. Кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. И сегодня, друзья, здесь можно увидеть еще многое. И ропот людей. Люди не понимают. Мои мысли не ваши мысли, говорит Бог. Люди смотрят и думают: разве этого грешника спасать? Разве нет в городе более праведных людей, которых надо было спасать? А он вошел к этому человеку. Люди не понимают. Не прислушивайтесь к мнению людей. Христа. Тому человеку Христос сказал: ныне пришло спасение дому сему. Христиане должны слышать об Иисусе Христе, веровать в Него. Должна измениться жизнь их, и это подтверждает, что они спасены. Должна меняться жизнь. Меняться жизнь должна в доме, в отношениях. Братья и сестры, мне иногда приходят люди, просят, говорят: я ношу груз на сердце, я хочу исповедоваться в грехе. И как вы думаете, большие грехи хотят открыть свои? Иногда очень большие. А иногда приходят и говорят: я мучаюсь, я сказала неправду. Я мучаюсь. И я думаю, это может только Дух Святой обличить. Это может только Дух Святой человека. Даже, казалось бы, такой привычной для этого мира вещи, как неправда, обличить человека, дать покаяние. Только Дух Святой. Мы ставим сейчас для молитвы. Если в той молитве есть Закхеи, которые еще никогда не встречались с Иисусом Христом, смиритесь сегодня, станьте низко, пройдите вперед и примите сегодня Иисуса Христа, покайтесь сегодня. Встретитесь с Ним, если есть те, кто еще не встретился с Ним. Если есть те, которые еще далеки, друзья, не оставайтесь без Христа, Он проходит последний раз, может быть. Скоро будет взята церковь, и грешники не будут слышать больше вести о спасении. Покайтесь во всем том, чем вас мучает совесть, чем мучает ваш дух, беспокоит вас, от чего хотите избавиться. Покайтесь и примите Иисуса Христа в ваше сердце. Если есть желающие покаяться сегодня, пройдите вперед.